Сегодня у нас запрещенная тема. Я пока ее не начал копать, не понимал, что она запрещенная. Но когда начал копать, понял, что она запрещена. Стал думать, чего она запрещена. Как вы думаете, что это за такая за тема?
Наверное, с политикой связана.
Конечно, все запрещенные темы так или иначе связаны с политикой. Множество интересов. Когда маленькая кучка людей хочет заграбастать и паразитировать на всем остальном. Вот, и поэтому эта тема будет называться «Юность». «Юность». Ну, вообще называется, лекция будет называться «Носители юности». Я буду говорить о людях, которые носят юность. Юность. То есть это не возрастное понятие. Вот. Почему оно вообще, все знают, вот, высказывания мудрых, таких пожилых людей, таких, которые в погонах, которые обречены какой-то власти. Говорят, ну, юность, что она юность, ей надо учиться, ей надо слушаться старших, потому что они еще пороху не нюхали, вообще ничего понимают, ничего не разбираются. Наломают дров, потом не разгребешься. Так вот, это наглая ложь, я хочу сказать. Ну, физиологически юность с 14 до 21 года. Это чисто по чакральной системе, когда формируется воля человека. Воля – это когда я что-то решаю и что-то делаю. То есть решаю я. То есть информация поступает изнутри к действию, и я что-то меняю в этом мире. А бывает, что информация поступает снаружи. Так вот, считается, что идеальный ученик вот до 14 лет. Хотя сейчас этот возраст молодеет. Ну, 14 лет все знают, возраст переходной, и вот, ну, чакры, я, наверное, все уже это знают, там, Муладхара, Сватхистана, и потом Манипура, внешняя активная деятельность. Фактически, это возраст жизни, когда он формируется, и вот многие люди проносят этот возраст до конца своей жизни, а многие даже этой юности и не нюхают. То есть, если ты просто трусишь или боишься, или не берешь на себя ответственность, не берешь на себя никаких рисков с этого возраста, вот такой тотально послушный, то у тебя юности, можно сказать, и не было. Юность кончается там, где начинается страх. Юность бесстрашная, она ничего не боится. И почему? А потом, уже изучая Священное Писание, и написано «не бойся». А что такое «не бойся»? Значит, быть юным. Быть юным. Так вот, юность может быть потеряна именно вот, ну, ранним таким образованием. И поэтому Лао Цзы говорил по этому поводу, великое преступление мудрецов заключается в том, что они навязывают знания, которые преждевременны, которые раньше простым людям, которые там пашут землю там, или что-то такое делают. И потом он после этих знаний становится несчастным. Они им пока были не нужны. Более того, в юности люди настолько соображают, то есть Бог с ними, Бог им, ну, он такой суфлер, он помогает, и они, не зная, я, например, в свое время, вот, ну, в юности считаю, не выучил теорему Пифагора, ее доказал прямо у доски, сам как-то доказал. Ну, Бог как-то подсказал, да? И вот у каждого, я считаю, очень много. Все самые великие открытия, ну, чисто математические такие, умозрительные, вот, они были если взять этого Ньютона, например, он вот этот свой знаменитый закон тяготения, в 20 лет он его сделал. Опубликовал гораздо позже, но не решился, он это написал этот закон, вложил в конверт, положил в банковскую ячейку какую-то, и когда Ливингстон Гук открыл заново этот закон, принял на себя весь удар ученого мира, который говорит, этого не может быть, и отстоял закон, тогда Исаак Ньютон сказал, загляните вон там в такую банковскую ячейку, и открыли, говорит, я его открыл немножко раньше, ну лет 20 назад. Вот. То есть и у меня вот то, что я вам говорю, какие-то математические вещи, в 20 лет я их уже все знал, ну позже ты можешь оформить, ну что-то такого нового. Бывает, но не так, как строго изобилие. Все революционеры, Эварист Галуа, например, его казнили в 20 лет. Но до 20 лет он успел сочинить теорию групп, без которой бы ядерная бомба была бы, ну, управляемый термоядерный синтез был бы невозможен. В 20 лет это сделал, эту теорию групп. И до сих пор ничего более такого значительного в математике никто не мог открыть. как это такой юный человек мог это сделать? Именно юный, потому что они с Богом вот так вот. Или мы возьмем, давайте, ну, самого известного. Кстати, он сохранил, можно сказать, юность до конца дней. Его же называют вторым Леонардо да Винчи. Это Тесла знаменитый, да? Ну, с какого возраста начал вот так вот эти открытия? И для него все двери были открыты, все миллионеры его спонсировали. Правда, умер он в нищете, потому что, ну, все забеспокоились, сказали, этот юнец положит конец нашему, так сказать, нашей власти. Вот. Он ходил к Никите Хрущеву, вот этот Тунгусский метеорит, это его рук дело, это рукотворное дело, это Тесла все сделал. Вот. Ну и так далее. Я что говорю, что этот возраст очень плодотворный, очень, ну, в общем, и так далее, и так далее. То есть не такой уж и 15-летний капитан, возьмите, да? Или, ну, например, вот «Как закалялась сталь», такое известное произведение Николая Островского, когда, ну, там не хватало городу дров, и люди могли просто помёрзнуть, и тогда там отряд комсомольцев, фильм такой есть, там Конкин играет еще этого, и там был один путеец, старый рабочий, всего один специалист на всю вот эту молодежную рать. И он говорит, один я, специалист, знаю, что эту скакалейку построить невозможно в этих условиях. И в эти сроки невозможно. Но они вот все вот эти бараны молодые, они все, они это, в это верят. Конечно, они построят. У юности нет вообще никаких препятствий. Ну и вот, и то есть везде... Ну, если взять вот весна, лето, осень, зима, у человека тоже можно сказать, вот есть такое, да? Есть такое. И есть вот такое детство. Детство это немножко не юность. Не юность. Но вот когда юность, это самый такой двигать жизнь можно. А жить это значит вот двигать эту жизнь. Это значит влиять. А потом, если ты эту юность потеряешь, ты потом, ну, от тебя ничего не зависит. А если от тебя ничего не зависит в этой жизни, окружении, значит, ты не живешь, потому что жить означает влиять. Влиять. Ты просто начинаешь выживать. Некоторые впадают в детство, некоторые впадают в старость, что в принципе одно и то же. То есть, как только ты перестаешь влиять на окружение, ты теряешь эту юность. А зачем? Это знаете, как вот станок собрали, это, ну, детство его собирают, смазывают, потом запустили, он работает. Может, сравнение не очень удачное, потому что как бы железка. Возьмите животных. Вот оно, маленький котенок. Вот он играется. Вот выросла кошка. Так она не старая до самой смерти. Не старая. Она котят приводит до самой смерти. Посмотрите, какая грация. Какая игра. Но я не буду иметь в виду, потому что есть кошки, которые вот, ну, вот в дикой природе, когда. В дикой природе это всегда так. Ну, редко кто заболевает, сам как-то вылечивается. А бывает около людей. По помойкам лазят, там запаршивают. Ну, я это не беру. Это как бы. Это неестественно, да, это неестественно. То есть естественно, то есть юность должна быть до конца. Кто-то скажет, ну как же это осень. Как это, любви всего возраста покорной, у природы нет плохой погоды. Это провокационно, я хочу сказать, утверждение. Почему? Потому что... ну почему? Ну что хорошего в зиме, скажите мне. Или там в старости, что хорошее? Потому что в Бхагавад-гите написано, старость есть зло. Это есть зло, не должно быть старости. Старость это страх, это старость, я бы сказал, это просто плохая привычка, или это равнодушие такое ко всему, ничего уже не хочу, бездушие вот такое, вот такая старость. Это не, ну, не. А если душа в хорошем положении, то и на здоровье. И вот я хочу сказать, зацитировать Бхагавад-гита, глава 10, стих 35, переводы на русский язык. Ну, может, от меня ожидать, что я сейчас сразу Шрилу Прабхупаду зачитаю. Нет, я зачитаю очень многих переводчиков. Например, в переводе Парамахамса Йогананды, Неаполитанского, Бхактивинода Наяра, Нараяном Махараджа, Шридхара Махараджа, Каменской Манциарли, Бхактивинода с вами Прабхупады, Владимир Антонов, Рамананда, Прасад, Александра Ачапас, вот все эти и так далее, они все пишут. То есть у них разные Бхагавадгиты, но они все пишут. Среди времен года Бог говорит, я цветущая весна. Есть другие куча переводов, но вот которые пишут «я цветущая весна» – это больше всего. Есть, например, перевод Смирнова, Бурбы, Ерчинск – это «среди времен года я время цветения». Или там Тихинский пишет «я весна молодая». Или Эрман «я весенний рассвет». Или Казначеева «я ароматная весна». Но больше всего пишут «я цветущая весна». Но я считаю, весна молодая, весенний рассвет, ароматная весна – это все добавляет. Это характеристика юности. Или, например, какой возраст, кто-то скажет, может, это так вот ты так притянул, чтобы ну, сложить свой задуманный пазл. Ну вот, обратимся к Пушкину. Какой возраст соответствует цветущей весне? Возраст. Ну, юность, понятно, да? Это как вот у Пушкина там, это что же за... Ну, царевна молодая потихоньку, или втихомолку расцветая, молодая, расцветая. Между тем росла-росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нраву кроткого вот такого, и жених нашелся ей, королевич Елисей. Помните, да? Вот расцвела. И там была мачеха, которая видела, что ее там это обогнала по красоте и по всему, и там завязался сюжет. То есть вот это юность. Весна – это юность. И Бог... Если брать там Кришну и брать все его окружение, там это Радхарани, там в Радхарани были там свои, эти, которые ей помогали, они, то есть росли, росли, Кришна рос, я не помню точно, ну, до 16 лет дорос и все. И на этом остановился. Больше не старел. Вот картинка, да, вот он, сколько ему лет. А в это время ему там 80 с чем-то лет. Вот он, когда там наставление дает Арджуне. Вот. И потом еще 30 лет он там, где-то 30 лет эти пандавы правили, он был, и он тоже не старел. То есть ему было за 100 лет, но виду у него было 16 лет. А Радхарани было на вид 14 лет, все время, до самой смерти. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Кстати, есть такое племя на земле, они белые, это где-то между Непал, Индия, где-то в том районе, где белые, высокие люди, живут все больше 100 лет. И где-то в 60 лет они выглядят как 17. Есть такое племя. Там пересекал границу. В Лондон приехал один человек. Посмотрели в его паспорт. А у него 140 с чем-то лет. Там. Вот. Они все вегетарианцы. И вот сейчас вот живут. У них там технологии, компьютеры, ноутбуки. Там это все есть. Но они живут так вот. Ну правда, они очень просто живут. Если там все вегетарианцы. И когда вот плодов нет, они в это время просто ничего не едят. Вот. Ну, конечно, они будут жить соответственно. Сказать, что там экология сильно какая-то странная была, ну, нельзя сказать. То есть это и индейцы не в Индии, а индейцы, вот эти индейцы. Вот. А Северная Америка, они тоже там до 90 лет, там это ну, 90-100 лет они так жили. Ну, после революции... И при Петре Первом уничтожали 300-летних старцев, которые вот на территории России были, кого за 300 лет выискивали, убивали их тоже. Ну, потому что они что-то знали. Ладно. Итак, то есть я хочу сказать, что люди могут жить долго и прилично выглядеть. И не просто прилично выглядеть, прилично влиять и прилично себя чувствовать. Прилично. Итак, юность. По энциклопедии, это период развития человека. Вот смотрите, как интересно, говорит энциклопедия. Интересно в том смысле, что вообще непонятно, что этот вопрос очень мутный. Это период развития человека, предшествующий зрелости. Нет единого общепринятого мнения о временных рамках этого периода. Периодизация возрастных границ, существующая в обществе система возрастной стратификации, какие умные слова, зависит от культуры и меняется со временем. То есть вообще как-то неопределенно. То есть либо эта тема очень мутная, либо есть веские причины, эту тему замалчивать. А вообще, вот какие вопросы интересуют обычно людей? Вот какие вопросы? Ну, так подумать, ну, отношения. Ну, там же есть у меня друзья, нет, семейные отношения. Выделим их немножко в отдельное. Ну, у мужчин, ну, хотя бы на атлета какого-то там похож, чтобы там выглядел. У женщин, ну, либо похудеть хочет, либо тоже какая-то там, вот, кому-то деньги, кому-то поиск предназначения. Ну, вот такие вот, ну, дети, чтобы были. И знаете что, я хочу сказать, у юности всех этих проблем просто не существует. Они просто настолько в деле, то есть они уже при деле. Может, оно не сформировалось, как всему там человечеству нужно, но они настолько при деле, что они на себя как-то им особо некогда обращаются. Им вообще все ни по чем. Они берутся за дело, не думая, смогут они его довести до конца, вообще выполнить или нет. Почему? Потому что деньги, поиск предназначения, как он выглядит, сила у юности, оно уже есть. И вот, вот такие стихи есть про юность. Юность жаждет того и сего. Юности нужен весь мир навек. Это зрелости нужен больше всего один единственный человек. То есть зрелости, вот кто бы рядом, встретить спокойную старость. У юности это есть. Но ей этого мало. И этого мало, она беспокоена. Юность подобна огню, гляди же, чтобы не даром за днями дни горели, воспользуйся их жаром. Кто-то может сказать, но у юности же нет знаний, они же просто не успели выучиться. Я не помню, кто-то сказал, я не настолько юн, чтобы все знать. Вот вдумайтесь, что я сказал. То есть юность, она все знает. У нее же все решены по каждому вопросу, и вы знаете, она права. Права. Как права? Она чувствует это интуитивно, ну, не лезя в какие-то дебри. Ну, примерно как? Примерно я, ну, нет каких-то новых примеров. У меня есть такой пример, черно-белый фильм, старый путеист. Жаров там играет еще. В общем, советская власть, хотят ее там развалить, хотят ее подпортить, палки в колеса. Разграбили какие-то склады, и вот там этих вот, это во время НЭПа, схватили каких-то там буржуинов, и вот судят их путиловские рабочие. А их же там подстрекали, вот это вот там Антанта, вот это, ну, что-то вот хотели, чтобы подорвать авторитет власти этой республики. Наняли адвоката, и адвокат говорит, ну, они, он вроде бы, смотрите, как бы не прав, как бы вот. А с другой стороны, у него тяжелое детство. Вот. И любой бы человек, будучи поставлен на его условия, так бы себя повел. И путейские рабочие говорят, я что-то, милый человек, не пойму, он бандит или нет. Ты скажи толком-то, что ты так мудрено рассказываешь. Так вот юность, она говорит, вот это бандит, а с бандитом надо так. Как? Ну, пускай у него будет какое-то детство, но сейчас конкретно он бандит, и если его не остановить, не запереть, не связать, он сейчас еще наделает делов. Очень просто. Вот юность рассуждает так, вроде категорично, как в Библии, да, да, нет, нет, а вот прочее вот это от лукавого. Конкретно, что надо для того, чтобы двигаться вперед? Вот это надо. Отодвинем в сторону, посадим за решетку, разберемся потом. Очень просто, очень просто. То есть она такая, как максималистая. Но на самом деле, хорошо это или плохо? Да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Кто-то скажет, ну вот, ну юность, что ты вот на юности, а что же, разве мудрость, а духовные учителя какие-то? Да знаете, духовные учителя – это юные люди. Это тоже люди, которые пережили, они живут вторую юность. Кстати, в той же Библии написано «вторая юность орла». Я рассказывал даже на предыдущей, по-моему, лекции «Юность орла». Помните, да? Юность орла. Когда он пережил эту юность, потом он облинял весь, потом он зорче, и он помогает другим юным, которые вот не знают, что там делать. Но я хочу сказать, тот, кто не пережил первой юности, он вторую не получит. Про это еще говорят, второе рождение, вторую не получит. Так вот, духовные учителя, которые имеют право лечить, это не лечить, учить, это, ну, Это не старики, не выученные, это юные, бесстрашные, и которые вот во второй юности живут. Вот это и есть духовные учителя, но они юные, то же самое. Они юные. Нельзя быть не юным и с Богом одновременно. А почему? Потому что Бог юный, он не старый. Вот так вот.
Есть интерес к жизни.
А?
Интерес к жизни есть.
Когда ну да, конечно, интерес. Да. А зачем жить неинтересно, скажите? Зачем жить неинтересно, кушать невкусно и спать на жестком, когда не спится? Да? Зачем? Ну, во-первых, просто не получится и не мучить себя. Вот. Юность бескорыстна. Генрих Гейне. Юность бескорыстна в помыслах и чувствах своих, потому она наиболее охватывает мыслью и чувством правды. Это то, что я говорил. Генрих Гейне сформировал это в одном предложении. Бескорыстна в помыслах и чувствах, и потому она наиболее глубоко охватывает мыслью и чувства. То есть бескорыстие это... Ну, Бог бескорыстен. Что такое бескорыстие? Отдал и не ждет, отдадут ему как долг. Почему? Он подключен к безлимитному источнику, он с Богом. И поэтому глубоко чувствует правду. Все это Иван Сергеевич Тургенев. Ну, мне иногда это хочется, ну, своих немножечко, а то Генрих Гейне какой-то, да. Вот. Иван Сергеевич Тургенев, пожалуйста. Все это радостное кипение жизни, юной, свежей, этот порыв идти вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед. Лишь бы вперед, лишь бы не стоять. Кто-то скажет, что, ну да глупость, лишь бы куда идти вперед. А я вам скажу, нет, это мудрость. Потому что читаешь Бхагавад-гиту, и Кришна говорит, ты главное иди. А я буду рулить. Ты думаешь, что ты будешь рулить, ты никогда не будешь рулить. От тебя зависит, идти вперед или ты тормоз. Так вот, юность идет вперед. Идет, 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 и там подарки, подарки, а старость идти вперед или подождать. Ну, жди. Потом пришел, а подарок, извините, уже развалился, или уже он с душком. Опоздал. Есть такое понятие в христианской традиции «успение», «не успел». Так вот, юность они ругают больше всего, причем ругают так очень авторитетно. Причем под это подвязаются такие, ну, серьезные люди, которые какой-то даже след оставили. Ну, например, одно выражение «потери наших сил чаще проявляются посредством порывов юности», а не от действия разрушительных лет. Ну, кто-то взял и так сказал. Молодость проматывает свою жизнь, подобно безумцу. Молодости свойственно грешить поспешностью. А я так говорю, успешностью. Не будешь поспешать, не будешь успевать. Молодые люди склонны считать себя мудрыми, как пьяные считают себя трезвыми. Легкомыслие свойственно цветущему возрасту. Беззаботность – это горе молодежи. А я думаю, может, это счастье, беззаботность. А что плохого, скажите, в беззаботности? Если это какой-то подвиг делать, что-то вообще заботы, когда себя как-то касается, тогда мы называем это забота. Если я о ком-то, о чем-то, о другом, как-то это каким-то другим словом называется, да? Так вот, горе молодежи. Я думаю, что вот эти все, их много, очень много, страшно много вот таких выражений, которые ругают юность. Ругают юность. Я думаю, что так говорят люди, которые юными никогда не были. Вот то, что вот эти вот... Это знаете, как есть пословицы оптимистические, есть пессимистические. Вот идешь... А на день бери на три, да? Слышали, да? Ну, в поход идешь на день, мало ли что там случится, да? Но это люди, которые у них плохая карма. А юный ничего не думает. Человек Божий, он идет налегке, все то, что нужно, ему по пути попадается. То есть он ведь всегда у себя дома. Бог-то ж везде, да? как это, знаете, идет ученик-учитель, вот они идут мимо по кромке берега моря. А воды-то нету, а жарко, хочется пить. И вот этот ученик ноет, говорит, ну, гуру, ну надо ж напиться. Он, ну вот ты меня вообще достал, ну ладно. Помолился, черпай, говорит, с моря. Тут, говорит, так соленая вода. Черпай, я тебе говорю, он раз зачерпнул, пресная. И давай наполнять все, он говорит, что ты делаешь? Да наполняю все наши бурдюки. Он говорит, Бог-то есть везде, ты не понял ничего. Ты бестолковый ученик. Ты сколько за мной уже плетешься, ты не понял, что Бог-то есть везде. О чем ты беспокоишься? Ты кто из них юный, скажите мне? Старость боится. Вот этот гуру юный, вот он пытается из этого старичка, молодого, 20-летнего, сделать что-то человеческое. Итак. В общем, либо это задержавшееся детство, то есть, ну, вот детство это значит дай, и он ничего из себя еще не хочет выдавать, уже вырос, а все ему дай, либо это, ну, преждевременная старость, вот нахватался раньше времени, что вот туда нельзя, инструкции, да, юность, она же как-то без инструкций, вот, из таких людей, которые они подрастут, то есть юности, ну, не вкусили по каким-то причинам. То ли родители были, то ли они сами. Неизвестно, причин очень много, чтобы развратиться. Вырастают люди, которые бескорыстно любят деньги и бескорыстно любят власть. Вот. И эти люди, когда вырастают, у них же появляется седина, и они юности никогда, и вот они эту юность просто люто ненавидят. Потому что вот та юность, подрастающее поколение, или те, которые остались на этом уровне юности, то есть, ну, нормальными людьми, они их просто ненавидят. И вот об этом пишет Владимир Короткевич. Почему боятся власть имущие стройных, чистых и честных юношей? У юношей широкие глаза, детская улыбка, шея гордая и стройная, как будто специально созданная для секиры палача. Но у них еще и непримиримость, совесть до конца, даже в мелочах, неумение считаться с превосходством чужой грубой силы, то есть не боязнь, а неумение, они не умеют считаться, да? Вот. Помните, как это принимал экзамен полководец русский, как же его зовут-то? Суворов. У солдат. Что такое ретировка? Он не могу знать. Как ты не можешь? А ретировка это значит назад. Русский солдат не должен знать, что это такое. Оно ему не пригодится. Понимаете? То есть не умеют. Они просто не умеют. А зачем мне уметь то, что мне не пригодится? Зачем мне уметь то, что с Богом вместе мне вообще никогда не пригодится? Не умеют. Это умение нужно овладевать этим умением, когда ты Бога отослал, а сказал, я тут сейчас главный. Вот тогда вот да. Тогда вот когда-то надо. Потому что бывают обстоятельства всяческие. Так. Неумение считаться с превосходством чужой грубой силы и фанатичная верность правде. В жизни они неопытные, доверчивые, дети до седых волос. Служение правды горькие, ироничные, преданные до конца, мудрые. То есть не обязательно, как это, мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Тут написано юные, мудрые и непреклонные. Мразь боится даже таких тогда, когда они еще не начинают действовать. И руководствуясь инстинктом, присущим дряни, травит их всегда. Дрянь знает, что они самая большая опасность для ее существования. Вот почему юность-то замалчивается. Это то, на чем держится мир, а они хотят этим миром. Вот почему так невразумительно говорят дяденьки у социальной кормушки о юности. У них вообще веские причины эту тему замалчивать. В общем, они хотят, чтобы И вот для примера, и они вот этот яд, который направлен против юности, чтобы ее уничтожить, распространили везде, и в священные писания. Вот, например, книга Шрилы Прабхупады, я бы сказал, как бы Шрилы Прабхупада, потому что что написал, я ответственно сейчас утверждаю, то, что написал Шрила Прабхупада, никто не знает. Сейчас очень любят рассказывать, Шрила Прабхупада так написал, что его там исказить нельзя. Да можно! Да можно все изуродовать. Потому что эти вот эти мрази, бибити, они же забрали к себе все, выкупили письма его, не вернули ничего. И печатают, что хотят. А когда к ним поступает, а можно посмотреть на оригиналы? Нет, а кому вы даете? Только тем, Калистратов отвечал такой, Калистратов, у него и фамилия соответствующая. Только тем, кто вот будет там что-то там править, новые редакции, вот мы им даем посмотреть. А наружу, посторонним, никто не знает. То есть никто не знает, что писал Шрила Прабхупада. И вот тут якобы Шрила Прабхупада пишет. Кстати, это на сайте Бхактивигьяна Госвами. Я даже не удивлен. Вот. Отречение через мудрость. Написано, мы не должны рассчитывать на то, что чудо произойдет с нами. Чудо происходит только в юности. В юности. Не в старости, не в зрелости, когда все понятно, все по расписанию, все по инструкции. Нет чуда. Чудо происходит только в юности. Происходит с тобой. Ну как, вот, ну сейчас очень много всяких конфессий, деноминаций. Встречали, наверное, да? Неважно, каким образом. Ну, бах там. Старая бабушка, глаз не видел 50 лет, хлоп и видит. Это что вам? А говорят, только Христос мог делать. И видит, и слышит. Это по каким законам? Такая регенерация происходит. Юность бессмертна. Вот. Ну там еще, кстати, написано, что и Бога в сердце, это Бхактивигьяна Госвами лично рассказывает, сердце мы не слушаем, да и не надо слушать, у вас есть духовный учитель. Вот. А вот что говорят реальные, настоящие люди, не вот эти вот мрази, как пишет Короткевич, а люди, которые действительно оставили след о божественности юности. Юность божественная. Потому что, почему, почему? Потому что Бог юный. Он юный, он не другой возраст. Вот пишут, например, Патрик Мандиана. В юности мы вовсе не думали о будущем. Мы пребывали, не сознавая собственного счастья, в бессрочном настоящем. Фернандо де Рохас. Юность думает лишь о настоящем. Зрелый же возраст не пренебрегает ни настоящим, ни прошлым, ни будущим. Виктор Гюго. Юность – улыбка будущего, обращенная к неведому, то есть к самому себе. Быть счастливой – это естественно для юности. Юность даже в своих горестях сохраняет в себе достаточно света. То есть как бы плохо ни было, она светится. Если ты выходишь из юности – в детстве, вот только в юности это есть, понимаете? Тебе так плохо, ты можешь улыбаться и кому-то еще посвятить. Даже в детстве, если плохо, то все, мрак, все кидаются, там ужас, надо что-то делать. И от юности отошел чуть-чуть, раз, все, нет настроения. Нет настроения. В юности всегда горит огонь. Всегда горит огонь, там что-то такое термоядерное. Юность, Герман Гессе. Юность не имеет ничего общего ни с разумом, ни с этикой. Оно в самой сущности своей нечто магическое, принадлежащее архаичным юношеским ступеням человечества. Ну и Пабло Пикассо. У юности нет возраста. Пабло Пикассо всегда лаконичен, как в своем художественном творчестве, так и в этом. Только юность готова верить в бессмертие. Есть шесть достояний Бога. Вот. Шичинанда, какие шесть достояний Бога есть?
Красота, юность, отвлечение.
Ну, юность это ты погорячился. Красота, сила,
слава,
знание. Давайте по парам. Красота и сила. То есть женская красота, сила мужская. Знание и слава. Слава – это мистика. Если у тебя есть мистика, зачем тебе знание? Что захотел, плюнул, и оно получилось. А знанием это технически достигается. И отречение и богатство. Если ты отречен, руку протянул, все взял. Или у тебя там полные амбары всякого добра. Итак, шесть достояний Бога. Сила, красота. Мы разбираем божественность юности. Сила, красота, знание, слава, отречение, богатство. Так вот, Демокрит сказал, Демокрит это мужчина, вот Шичинанда похож немножко на Демокрита, скажите, правда же, да? На Демокрита похож Шичинанда, да? Вот. А Демокрит сказал, что сила и красота есть благо юности. И больше он не сказал ни о знании, ни о славе, ни о отречении. Он говорит, сила и красота. Юные, красивые и сильные. Все юные и красивые. Все юные и сильные. А что же быть со знанием? Так вот, этот же Демокрит сказал, что могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо научает мыслить не время, но раннее воспитание и природа. Вот. А насчет мудрости... Давайте послушаем Уильяма Шекспира. Это вроде бы тоже авторитетный товарищ. Он говорит, юность это сумасбродный заяц, который перескакивает через капкан калеки благоразумия. Он говорит, вот эти благоразумные, они все калеки и инвалиды. Они говорят, ой, там немножко, наверное, надо подождать, подготовиться и все такое. А юность как заяц, раз, раз, раз. Это капканы, это благоразумие. Какое благоразумие? Мудрость мира сего безумие перед Богом. Ты если с Богом, тебе зеленый тут светофор везде. Ты калека. Благоразумный ты мой. Вот. Давайте посмотрим, а что же Библия? Я зачем вам это все говорю? Чтобы мы перестали быть калеками. Мы вспомнили, юность теплится или горит в каждом. Она никуда не едет. Если ты жив, если у тебя сердце не остановилось, юность у тебя есть. Но ты просто ее топчешь какими-то знаниями, какими-то конспектами, какими-то авторитетами. Вот. А что Библия говорит? Я специально вот понасобирал все, чтобы так, из всех орудий, так сказать, да? Ну, Библия что говорит? Иоанна я и уважаю. Это, во-первых, Новый Завет Иоанна. Первое Иоанна. Не Евангелие от Иоанна, а первое Иоанна, вторая глава, с 12 по 14. Вот он им говорит, он «Пишу вам, дети, не юноши, что ради имени Его прощены вам грехи ваши. И пишу вам, отцы, другая категория возрастная или психологическая, потому что узнали вы того, кто изначально есть. И пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили. Не дети, будьте как дети, не побеждайте сатану, не отцы. Вы отцы, молодцы, да. Но побеждают сатану-то юноши. Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили. Я написал вам, дети, потому что вы узнали отца. Вам, отцы, я написал, потому что вы узнали того, кто изначально есть. Написал я вам, юноши, потому что вы сильны. Слово Божье пребывает в вас, и вы сатану победили. Слово Божье, а что? В других Слово Божье не пребывает? Нет. Да, оно пребывает, но... Чайник закипел, это Слово Божье. Господь говорит, что, не отвыкну никак, Господь это неправильно. Бог говорит, что чайник закипел, сейчас выкипит. Но Бог говорит, иди сделай там. Не просто самообеспечение. Вот он это говорит юношам. Те там хранители традиции, за этим еще надо памперсы менять. А юноши действуют. Причем в любом возрасте. Возраст разный. Пока ты действуешь, ты юноша. Как ты пошел на пенсию, фактически, юридически, ну просто у тебя огородик, и ты им наслаждаешься какой-то своей дачкой. Ты не юноша. Ты не юноша, ты не воздействуешь, ты вообще не нужен этому миру. Вот. Хорошо это, ну как, ты имеешь право, но ты не юноша. Проблемы тогда начинаются. Потому что вот, и Слово Божье пребывает в вас, и вы сатану победили. Как там? Кто же это пел? Если бы парни всей земли... Кто это пел? Вы должны помнить. Не Мулерман случайно, не помню. Песня такая, миру присягу, не помню, кто пел, свою принесли. Вот было бы радостно тогда на свете жить, давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах, землю от пожара уберечь, мы за мир, за дружбу, за улыбку милых, за сердечность встреч. Кстати, такой фильм даже есть, если бы парни всей земли. Ну, про там, про французов. То есть юноши всей земли. Или Пушкин, который прославляет юность и косвенно так подсмеивается над остальными. То есть юность деятельную. Вот. Это к Чаадаеву Пушкин. Любви, надежды. Любви, надежды тихой славы. Вот так вот тихо прославится, да? Любви. Надежда тихой славы недолго тешил нас обман. То есть слава тихая не бывает. Безопасная не бывает, да? Да? Исчезли юные забавы. Юность не для забав. Вот некоторые, вот ее там вот на танцульках, да, забавы. Как сон, как утренний туман. Но у нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливой душой отчизны внеблем призыванием. Что такое отчизна? Вот я здесь живу, мой регион, есть что делать. Вот, вот я вижу, вот юность, она знает, что тут делать. Отчизны. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот. Он говорит, да, есть вот такая юность, вот такая, но это недолго. Это ты просто, вот то золото, которое тот запал, ты просто Бога переводишь на пшик. И он говорит, ты решил, извини, ты впал в детство, ты просто получил это тело, у тебя уже все сформировалось, и ты играешь в детство. Это вообще-то называется грех. Называется грех. Вот. Кстати, я не все дочитал. Товарищ Верев, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. А просто я сначала думал, читать вот эту концовку или нет, потому что там Украина, Россия, война, политика, и я вот на вот эту юность, вот эту грязную политику. А я хочу сказать, что очень многие впадают в уныние, потому что, да что мы можем, вот это евреи везде во власть пролезли, пока там этот, как его там, Шарий там развлекает народ, они свою программу там Новый Иерусалим уже там, этот самый главный еврей уже в Крыму там своего сына воткнул, чтобы он будет самый главный раввин Иерусалима, а война это просто для отвода в глаз, это говорят так, они прям открыто это говорят, а люди пока развлекаются, пока Шарий им там что-то рассказывает. Вредная, знаете ли, штука. Вредная, он не говорит о главном. И все постепенно, постепенно, пока народ или веселится, или и на самом деле, когда ты слушаешь, вот эти раскрывают, он там обманывает, он на самом деле прославляет, что власть что хочет, то и делает. То есть гнет вот этот вот. Вот кто развлекается и хихикает на этот счет, и ему нравится, это старики. И вообще, что хочу сказать, они говорят, да все пропало. Вот тут было, раз пришло два человека, один говорит, да что там в России, там этот Путин, там он подавится этим Крымом, вот ну, так агрессивно настроенный человек. В России все, там кранты, а другой говорит, да я это, там с Дальнего Востока, с Москвы, люди вот так вот нормально живут. живут, крепнут, хорошие зарплаты, все у них нормально. Что вы эти СМИ смотрите, а я вживую, у меня есть там эти сослуживцы, все нормально. И вот, как сказал один человек, идиотам просьба не беспокоиться. Вот то, что я сейчас скажу, идиотам просьба не беспокоиться. Во-первых, Пушкин пророк. И об этом писали много раз, его стихи там-то и зашифрованные какие-то, он необычный человек. Если он говорит, Россия спрянет от сна, то она спрянет. Почему? Потому что, вот, еще хочу сказать, идиотам просьба не беспокоиться. Идиоты с греческого, кто не помнит, это аполитичные люди или люди, которые не понимают в политике. Знаете, почему они не понимают в политике? Потому что страх и вот это овечье послушание лишает их просто здравого смысла. А здравый смысл говорит, что Россию убивали, не убивали, убивают ее постоянно, убивали, не убивали, а говорят, что вот она уже кончилась, ну 150 лет, это то, что вот написано, напечатано, напечатано. Ее убивал Петр I, убил, нет, не убил. Вырезана она была, вырезана была. И ее убивало христианство, пришло, вырезали людей. Что, Россия умерла? Нет. Ее, что еще там? Война, там, ну, Гитлер. Что, сколько там убивали народа? И просто зря, не просто вот надо было фронт, просто расстреливали, давали оружие, которое там не стреляет. Их, немцы просто, они сидели, ну, седые волосы, они, говорят, стреляют, а эти идут, а там загряд отряд еще есть. Просто уничтожали население. И что после войны? Опять стали плодиться, опять Запад вжал там это, и что-то произошло. А революция сколько? Сколько? И что? Я даже больше скажу. Вот Великая Китайская стена, ну, она, во-первых, ну, не китайская, потому что бойница в сторону Китая. И вот там нашли какое-то захоронение, китайцы сильно обрадовались, пригласили американских археологов, вернее, не археологов, ну, которые, генетики. А ну-ка, потом раз посмотрели, а морды-то у этих мумий славянские, взяли на ДНК, такое же ДНК в Московской области, в Псковской области сейчас. А там датируется, вот я не помню, не то, до нашей эры 3 века. То есть они были когда-то, это была Тартария, они были как бы уничтожены, и вот они же опять здесь, и опять как это, кость в горле, да? Опять как кость в горле. То есть что-то, какие-то силы неистребимые. Вот я прибегу, был такой фильм, «Риддик» называется, чистая фантастика, когда темные силы, их называют некроморгины, то есть некр, ну, некроз, смерть. И вот они вот всех там под свою власть. И там была одна планета, которая там жил, непокорный народ, ну бесполезно его только уничтожать. И остался всего один человек. И вот они всю армаду, всю свою полицию, всю кинулись его искать. Надо его найти и уничтожить. Потому что они знали, пока есть хоть один такой человек непобедимый, мы не можем спокойно существовать. И фильм так и закончился, что эта армия подчинилась этому человеку. Вот. И ведущий еврей, не помню, какой сказал, он говорит, пока хоть есть один русский, мы не можем спать спокойно. Понимаете? То есть, и не будете вы никогда спать спокойно. Это я к тому, то есть, идиотам просьба не беспокоиться, которые старикам, я говорю это молодым, молодым, в котором осталась еще юность. Вот. Потому что юные будут это. А старикам, как спокойного сна, как говорил там этот Виктор Цой, да? Всем, которые спят, спокойного сна. Вот. Кстати, там на одном из этих там мумий, которые под Китайской стеной, была операция на легком, которую сделали когда еще, вот недавно буквально, ну как, в исторических рамках буквально недавно стали операции на легких. А тогда еще там, до нашей эры, ее делали кто? Славяне. Славяне. Кстати, вот эта руница, ну, русский язык. Вот вам и все. То есть это дело не... Юность неистребима, потому что это сам Бог. Все остальное, извините, отошло или подготовка еще. Ну, Бога нельзя убить. Нельзя убить. Хочу зачитать. Есть такой пастор Андрей Шаповалов. Уровни духовного возраста. Ну, я для этого еще раз зачитаю 1 Иоанна, 2 глава. Ну, чтобы было понять, что этот пастор насчет чего говорит. «Пишу вам, дети, ради имени Его прощены вам грехи ваши. Пишу вам, отцы, потому что узнали вы того, кто изначально есть. Пишу вам, юноши, потому что вы сатану победили». Извините. «Я написал вам, дети, потому что вы узнали Отца. Вам, отцы, написал, потому что узнали вы того, кто изначально есть. Написал вам, у юноши, потому что вы сильны. Слово Божие пребывает в вас, и вы сатану победили». О, сейчас вспомнил, это в Матсья Пуране, во время вот этого Кришна, ему было 89 лет, 90 лет. Я сказал 80, да? И еще 36 лет пандавы правили. Он был при них. И как он только ушел, они говорили, ну а нам что тут делать. То есть сколько ему было? 89 и 36. Кто силен в математике? 125, по-моему, да? 36. Ну да. То есть дети — это подготовка, юноши — это действие, отцы, ну, это какой-то переход. Это в лучшем случае. А в худшем случае это тормоз. Почему тормоз? Тормоз, если они юношами не были. И вот дальше я читаю непосредственно от Андрея. Апостол Иоанн ни в коем случае не адресует физический возраст. Эти характеристики описывает духовный возраст. Духовный возраст. Уровень первый. Младенчество, детство и незрелость. Все прощать детям, да? Как-то воспитывать. Они еще не выросли. И он делает ссылки Коринфянам. «Я, братья, не мог говорить с вами, как с людьми духовными. Вместо того мне пришлось говорить с вами, как с младенцами». Ну, это Павел рассказывает. И евреям он: «А вам бы следовало бы уже стать учителями, но вас снова надо учить первым урокам учения Божьего. Вам нужно молоко, а не твердая пища. Тот, кто все еще питается молоком, ничего не знает об учении праведности, потому что он младенец. Только юноши». Хотя и говорится, что устами младенца глаголит истина. Она, может, и глаголит, но сам младенец ничего сделать-то не может. Юноша может. Юноша может. У него санкция. Санкция. Человек легко поддается любым эмоциям, то есть эмоции. То есть говорится сейчас, он описывает младенцев. Смотрите, он описывает не младенцев дошкольного возраста. Он описывает взрослых людей, которые находятся в таком состоянии. И если тебе там 50 лет, а вот эта характеристика к тебе подходит, то ты младенец, извини. Ты в детство спал. А если у тебя седые волосы, ты впал в детство. Это плохо. Это плохо. И не удивляйся, потому что у тебя по статусу, по возрасту другой спрос, а ты хочешь вот еще этого. Человек легко поддается любым эмоциям. То есть эмоция быстро преобладает и диктует поведение. В общем, психи, да? Ребенок, он не понимает, что каша горячая, надо чуть-чуть подождать. Вот он не понимает этого. Диктует поведение, реакции на все вокруг. Легко обижается, если что-то не получается. Быстро сдаются. Очень быстро разочаровываются. Такие короткометражные. То есть чувства неприучены. Сегодня папа прекрасный, потому что принес подарок. А завтра папа плохой, потому что воспитывает. Ну, так люди думают, как к Богу относятся, да? Вся жизнь незрелого младенца в Боге основана на чувствах и эмоциях. Третий уровень, я перескакиваю, потому что следующий уровень — это юношество, но я его оставлю напоследок, потому что это наша тема. Отцовство, да? Вот это была незрелость, а вот отцовство. Огромная глубина позиции отцов, они больше никого не побеждают, не воюют, двигаются из знания Небесного Отца, спокойно, уверенные, но ничего не делают. Варнапрасха, говорится, вот сидят, вот ничего не делают. Ну, я не знаю, кого такая, потому что я читаю Махабхарата, браманов. Очень деятельные ребята, если что не так, они идут, проклинают, борются, у них там какие-то брахмастры, молитвы, молитвы раз испепелили, там что-то такое. Вот. Не сидят себе там под нос что-то бормочут, нет? Настоящие. Или почему, например, там этих волхвов уничтожали? Сидит себе там в лесу и что-то бормочет, за это не уничтожают. Деятельные они люди, юные. Вот это вторая юность называется. И юношество, второй уровень. Что между этим? Написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие вас пребывает, и вы сатану победили. Первое, что отличает юношу от ребенка, это то, что жизнь их больше не зависит и не основывается на чувствах и эмоциях. Ребенка как? Вкусно, невкусно? Тепло, холодно, этому все равно. Тепло, холодно, вижу цель, не вижу препятствий. А холодно, тепло, это потом разберемся. Кстати, юноша не ощущает ни холода, ни тепла, когда у него в мозгах вот эта цель. Он начинает вот этим обладать. А это мистика. А старенький человек, ой, что-то там сквознячок. Ой, что-то там это, дайте мне воздуха не хватает. А этому хватает, понимаете? Потому что дышит он не воздухом, он Богом дышит. Вот. Сила юноши в знании слова. Они вышли из страха и победили лукавого. То есть ему диктуется. В жизни младенцев победа подарена Богом, они не воюют и не побеждают, потому что в младенчестве просто не могут. Юноши, в свою очередь, приняли слово Бога, основание и фундамент. То есть это как воины, приказ. Приказ это взять, а как взять, удобно там будет, это не важно. Главное, вот это приказ. Вот что такое принять слово Бога. Основание и фундамент. У юношей не эмоции в знании слова. А знание слова привело их к победе над сатаной. И еще из Библии. Бог уставшим возвращает силу. Бог уставшим возвращает силу. И люди только от него крепки. И даже юноши могут устать, и молодой споткнуться может, но верящие в Бога вновь обретают силу. Как орлы, чьи перья отрастают. Вторая юность орла, да? Я уже говорил. Вот как вот те орлы. То есть юность может спотыкнуться, но от этого она и есть третья юность, и есть четвертая юность. Это говорится, и силы, силы, и слава в славу. Вот. Это ты много жизней начнешь. И ты столько жизней, сколько у тебя побед, у тебя столько жизней в этой жизни. Если у тебя ничего нету, никаких свершений, ты в эту жизнь не прожил ни одну жизнь. Вот. Такие люди бегут и не слабеют, идут и устали не знают. То есть, еще раз, как бы набит, вторая юность бывает только у тех, у кого была первая, и духовный учитель это вот у кого вот эта вторая юность. И духовный учитель это не человек, который не интересуется женщинами, ну там, из-за потери ориентации, или он такой атрофировавшийся саньяси. Нет, нет. Это юный, сильный орел. Это духовный учитель, это орел второй юности. А говорят, вот саньяси, а вот теперь вот он ничего не интересуется. Да ты ничего не можешь, поэтому не интересуешься. Прабхупада говорил, вот этот духовный учитель, он от старой обезьяны ничем не отличается. Он также ничего не ест, зубы повыпадали. Он не может создать семью, потому что там ничего не работает. Ну и что теперь, это что, заслуга? Нет. Ты должен быть в силе. В силе. В общем, Если ты познаешь Слово Божие каждый день и побеждаешь сатану каждый день, ты юноша. Но есть, конечно, пессимистический взгляд на юношество. Вот, все говорят, что но вот раньше были юноши, да? Вот раньше были юноши, и что-то как-то все нормально было. А сейчас вот где они, юноши? Как некоторые женщины говорят, а где они, нормальные мужики? Ну где? Поэтому нам приходится быть бизнес-леди, нам приходится там пахать и сеять, и все такое. Где они, мужики? Где они, мужики? И вот некоторые говорят, где они, юноши? Да, где они, юноши? И вот я такое скулящее письмо сейчас прочитаю. Ну, для того, чтобы потом прочитать нормальное письмо. Потому что, знаешь, есть дальтоники, которые не видят очевидного. Одни видят только все плохо, другие видят все хорошо. Почему? Если ты юноша, у тебя взгляд Бога, у тебя окуляры Божьи, и ты видишь возможности. А если у тебя без Бога, значит, сатана тебе вкрутил, и ты видишь все хуже, хуже, хуже. И ты говоришь, где? Где он, Бог? Может, и Бога давно нету? Все, мир, апокалипсис, сейчас все, занавес. Приехали. И вот пессимистический взгляд, и он тоже связан с юношеством, как ни странно. Современная цивилизация создает юность без героизма. Та юность не нуждается, чтобы ее кто-то создавал. Старость без мудрости, жизнь без величия. Если бы люди были способны снова исполниться нетерпимостью юности, они бы пришли в ярость, увидев, во что они превратились. Юность всегда была напористой, желающей и умеющей испробовать свои возможности. Есть что-то тревожное для нации, если ее молодые люди начинают взывать к обеспеченности. Это Маргарет Митчелл сказала. А Мария фон Эбнер-Эшенбах сказала, быть юным прекрасно, а быть старым удобно. Да лучше пусть будет неудобно, но прекрасно. Теперь продолжение. Теперь нет ни юношей, ни молодых девушек. Есть 25-летние старики и старухи, устало бродящие по свету. Кто-то читал Горького «Старуха из Риги»? Она говорила, сейчас старыми уже рождаются. И она там про свою там рассказывала бурную молодость. Читал сочинение «Старуха и другие»? Нет? Ну, рекомендую. 25-летние старики и старухи усталые, они уже устали, бродят по свету, обдумывая пользу жизни, расследуя порог и насмехаясь над чувствами. Кстати, это сказала Мария Карелли. И знаете, это произведение называется «Скорбь сатаны». Ребята, вы вот такое говорите, вы даже себя обличаете. «Скорбь сатаны» – это взгляд сатаны. Потеряв свою юность, мы становимся людьми без прошлого. Добродетель, юность и наивность. Что, если их утратишь? Что безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка? То есть нельзя на это опираться, это безнадега, безнадега. На что надо опираться? На юность. На юность. Но нет, вот привет, привет, или я правильно сказал, привет настоящего человека. Пример, я хотел сказать, пример настоящего человека. Это такое очень любопытное письмецо. Я зачитаю от Эриха Ремарка господину Хенкелю. Дорогой господин Хенкель, письмо. Вот другой человек, и смотрите, совсем другой настрой. То есть человек мир, мир, весь мир, он не видит страну, или он видит весь мир, совсем по-другому. Дорогой господин Хенкель, мир бурлит, и моя юность бурлит вместе с ним. Я снова более-менее здоров и чувствую пьянящую полноту моих 20 лет. Ему не 20 лет, когда он пишет. Юность – это жизнь жизни, вечная юность, божественная юность, натиск против старости и мудрости, золотое дурачество. Натиск против практичного и разумного. О, эти ограниченные, всеведущие. Нет! Лучше все силы напрягать, стараться ради цели, даже признавая, что она невозможна или напрасна. Или именно потому, что она невозможна. Вот где молодость и величие. Вы улыбаетесь, господин Хенкель? Да, но вы не насмехаетесь, это так. Ибо вы тоже в нашем числе, годы не в счет, только сердце. Не отказывайтесь от борьбы. Новые силы прибывают. Юность идет на штурм. И подпись. Эрих Ремарк. Ну, какой человек, да? Юность идет на штурм. И мы видим, ну, а где она идет на штурм? Ну, где она идет на штурм? Просто СМИ это не освещают. СМИ это не освещают. Все больше и больше появляется людей, которых ну, невозможно ни зачипировать, ничего с ними не сделать. Все больше и больше людей попадается с экстрасенсорными какими-то способностями. Да, я не беру вот эти вот, как это, передачи телевизионные, ну это там фейк полный. Битва экстрасенсов, да? Там, ну там подставлено и все такое. Есть настоящие, есть настоящие. Или, например, ну, директор ЦРУ, вот этот нынешний, он сказал, что Россия, по-моему, боюсь ошибиться, в 2010 году уже не будет, у них было в планах, не будет, будет территория, которая, ну, Россия, поделена на несколько вот этих там кусочков. А сейчас какой уже год, а у нас все что-то есть. Они антихриста на престол хотели когда возвести, что-то не возвели. Почему? Если планы не получаются, значит им кто-то препятствует. Значит есть натиск юности. Значит кто-то раз и не подписал, кто-то раз и палки в колеса ставит, кто-то раз и потихонечку что-то такое делает. Просто это не освещается. А с России, да, в России там раввины, там говорят, вот Путин столько для раввина сделал, молодец. А был момент, когда их там целую пачку этих раввинов взяли с России, выселили. Что-то порядка там 30 что-то, я не помню в каком году. Вот недавно буквально раз и сказали, до свидания. Вы ведете антигосударственную деятельность. И все. Вот вам и это. Кто-то это же делает, это делают юные люди. Ну и чтобы, специально для женщин, вот сейчас вот будет рекламная пауза, кто-то говорит, вот я вот это, но некоторые говорят, все-таки юноши хотят быть похожи не на сосиски, а женщины хотят все-таки быть красавицей, да? И вот рекламная пауза, внимание, информация для прекрасной половины человечества. Знаете, кто говорит, чтобы ну, было более авторитетным? Софи Лорен. Скажите, Софи Лорен красивая девушка?
Конечно.
Да. Так вот, Софи Лорен говорит, если девушка невероятно хороша в юности, но рассеяна и ничего не доводит до конца, красота быстро уйдет. Если же она обладает весьма скромными внешними данными, но сильным характером, а это же юность, очарование с годами будет возрастать. Как кто-то сказал, кофе должно быть горячим, а женщина должна быть юной. Откуда? От юности. Юность в наших руках. И очень меня удивил, очень сильно удивил Казимир Малевич. Кто-то знает, кто такой Казимир Малевич? Это человек, известный своим скандальным черным квадратом. Помните, да? Ну, такой намалевал. И Казимир Малевич, я думал, что он просто малевальщик, он, оказывается, еще может писать кое-что. И вот он написал. «Старое государство посылает на улицы воинов для избиения, ищет в каждом юном живое начало, чтобы умертвить его». Но так как юность бессмертна, то из этого ничего не выходит. Она обеспечена жизнью, в силу чего юность идет к своему неизбежному росту и утверждению положенного этапа форм совершенного мира. Через долгий путь векового повседневного истребления носителей юности наступает день столкновения юности и старости. Вот так я и назвал лекцию «Носители юности». Им посвящается, и чтобы как можно больше их было. Ты, если не носитель юности, ты носитель старости. Носитель детства до определенного возраста разрешено, после определенного возраста это уже называется не детство, а впал в детство. Все равно старик впал в детство. Вот. Носители юности. И вот предлагаю вашему вниманию практичного юношу. Президент Чехословакии. То есть он был первый президент Чехословакии. Не так. Ну, сейчас зачитаю. Президенту Чехословакии принадлежит выражение «лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа». Почему он это сказал? Он последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Диссидент и писатель, правозащитник и государственный деятель. Вацлав Гавел. Можно только удивляться и восторгаться политической мудрости этого человека. Ведь одно дело быть в оппозиции, критиковать власть платформы диссидентства, и совсем другое, став властью, воплощать принципы в жизнь. У Вацлава Гавела получилось. И как же у него получилось? Принципом первого президента этой страны стал решительный отказ от услуг той части опытной и повидавшей всякое чиновничьей элиты, которые всякие нововведения, словно кость в горле. Он взял и всех умных дяденек, которые были при власти, сказал «до свидания» и набрал новых. Так они же ничего не знают в управлении государства. Ничего, 5 лет пошибаемся, чем вы нам будете тормозить и палки в колеса 50 лет вставлять. И вы можете вернуть, вы можете сделать такую реформацию, что мы опять упадем в старое. И он взял их всех и выгнал. Вот. Отказ от услуг той части опытной и повыдавшей всякое чиновничьей элиты, они же все старики, понимаете, они же все старые, которые душой старые, в смысле, им удобство давай. Которые всяческие нововведения, словно кость в горле. На словах эти люди будут поддерживать реформы, но на деле, это он пишет, вот этот Вацлав пишет, поддерживать реформы, но на деле любыми способами саботировать их, так как перемены нарушают хрупкий мир сытости и материального довольства. Ну, как кто-то сказал, в юности все сравнивают со своими мечтами, а в старости со своими воспоминаниями. Вот я живу, вот моя мечта, а вот он, я здесь, я иду туда, двигаюсь. А старик, он, вот я здесь, а все хорошее осталось там. И он хочет притянуть вот это. А оно уже не зонирует воздух старое, оно умерло. Старшие отказывают младшим в том, что позволяли себе, считая, что ошибки их молодости не следует повторять. Они забывают главное. Ошибки молодости не казались им ошибками, пока они были молоды. Это не потому, что я делаю ошибку, но молодые не считают, что они ошибаются. Он что-то молодой сделал какой-то ошибок. Не скажем, не молодой, юный. Молодых много, юных не очень много. Прошу различать. Юный что-то сделал, и с точки зрения старика неправильно. А он говорит, а я не раскаиваюсь, по-другому не надо было и нельзя. И потом выясняется, что если бы он воспользовался всеми советами старика, то не было бы результата. Это не ошибки, но так было надо просто. Просто так было надо. В Бхагавад-гите есть такой стих, что если вот такой, который стоит на пути, что-то совершит, как бы он, какой бы он поступок ни совершил, считать его святым. Но сейчас это используется на то, что вот у нас Махараджи там такое совершает, такие гадости совершает, утешая там свои там нижние центры, и вот считать их святыми. Нет. Какой бы совершается поступок, и он непонятен для окружающих. Но потом по плодам понимается, что ну, надо было так считать его святым. Кого считать святым? Ну, вот этих бескорыстных людей, которые не для себя. Так что, пишет этот Вацлав Гавел, если хочешь идти вперед, лучше 5 лет ошибаться, чем полвека бороться с саботажем. То есть старички, они создают удобные религиозные, социальные, политические структуры, вот, и в них, поселившись, душит молодость. И вот Бхагавад-гита, что говорит Бхагавад-гита о самостоятельном мышлении, потому что то есть самостоятельное мышление, оно может быть у ребенка? Нет. Ребенок это обезьяна, он обезьянь, он попка-дурак. Он, у него есть авторитет, он повторяет, он копирует. Ну, за детьми смотрели, да? Что-то он новое рожает? Не, не рожает. Репродуктивный возраст, в смысле полового созревания и гениальных каких-то открытий, это одно и то же время. Ребенок ничего не изобретает, он просто обезьяна. Обезьяна. Ну и... Потом ты можешь изобретать всю жизнь, а можешь и не изобретать, если выйдешь из границ своей юности. То есть какой-то страх. Когда я работал машинистом тепловоза, ну меня, конечно, обучали. И один такой пожилой машинист тепловоза говорит, молодые, там, понимаете, такая ситуация... У двух поездов нет двух одинаковых тормозов. Почему? Потому что тормозной путь, вот я беру, у меня есть инструкции, надо столько-то выпустить из тормозной магистрали, чтобы колодки прижались. Ну там колодки износились, там, то есть давление само по себе ничего не решает. Ну каждый поезд, и он груженный по-разному, каждый поезд. И вот поэтому есть проба тормозов на эффективность. И вот попробовал, и потом вот под красный молодой так, и метр не доезжает. Это молодые. Им все сходит с рук, вы представляете? У них как интуиция работает, они все как-то правильно делают. Старые машинисты, ну все поголовно, они буквально останавливаются за 10 метров, а потом трогаются и подтягивают поезд. Вот все. Я говорю, а чего так? Он говорит, постареешь, узнаешь. Потому что никто не хочет, потому что ну, если ты проедешь красный, хоть на чуть-чуть, там такой изолированный стык, ты проедешь красный, загорится, это сразу везде узнают, и у тебя там на ленте самописцы, вот, то есть проехал, ты ну, нарушил, потому что это практически одновременно, что ты куда-то врезался. Вот. Итак, о самостоятельном мышлении Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, 6 глава, текст 5. Человек должен использовать... Вообще я это читаю, это мне прислал Абхиманию. Он прочитал оригинал, прочитал то, что есть, даже в красной Бхагавад-гите. Изумился наглости. Это перевел еще Адвайта, вот тот... который ненавидел Прабхупаду, и даже в красной Бхагавад-гите вот это написано, он говорит, изумился наглости перевода, что ну, неправильно перевели. И вот читаю. Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум и друг обусловленной души, и враг ее. Важно жить и возвышаться, а вот как в самом деле, важно жить и возвышаться своим собственным умом. Вот это не переведено, вы уже в напечатанном не увидите это. Вот Абхимани перевел. Важно жить и возвышаться собственным умом. То есть как есть. Возвышать себя человек должен своим умом. Не умом гуру. А что такое своим умом? Ты в свой ум должен взять информацию изнутри. Если ты возьмешь какую-то информацию то снаружи, то она поселится в твоем уме, и ты уже, и она не даст тебе воспользоваться вот этим умом. То есть со стороны ты возвыситься не можешь. А значит, что? Будешь деградировать. Еще раз, как есть. Ну, как вот в самом деле. Возвышать себя человек должен своим собственным умом, а не впадать самому в деградацию. Ум есть друг обусловленной души и враг ее также. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. И вот здесь выделено особенно своим собственным, даже не просто своим, а своим собственным. В данном случае изменение было внесено в английском тексте 1983-го. Какой важный посыл дается данным стихом? Если человек не возвышает себя своим собственным умом, то его собственный ум, неиспользуемый по назначению, не натренированной жизненной ситуации, деградирует, и человек превращается в идиота. В идиот. То есть, чтобы стать идиотом, этому надо учиться. Если не будешь учиться, ты идиотом не будешь. Понимаете? Идиотом еще надо... Да, вы видели какого-то зверя-идиота? Нет. Идиотом не рождается, идиотом становится. Ну, я не беру там по пьянке, да? То есть, страдает слабоумием, о чем писал Достоевский в своем знаменитом романе «Идиот», кто читал. То есть, деградация ума – это деградация человека. Что такое деградация? То есть, вот то, что я сейчас читаю, это если вы предали свои юношеские мечты, кем вы становитесь? Регрессия – процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта, явление с течением. Что такое деградация? Явление с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи – вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени. Деградация часто противопоставляется прогрессу. То есть, юность не живет по законам природы и времени. Не живет по законам. Уходите по законам. Не хотел по закону, давай по закону. Деградация ума – это... Вполне вероятный исход людей без инициативных, пишется, с оседлым образом жизни, отсутствием всяческого желания к собственному изменению. Потому, когда человек считает, что за него должен думать кто-то другой и принимать ответственные решения, он деградирует. Особенно в духовной жизни, когда человек использует свой ум, комментарий, продолжение, то ум его друг. Когда человек умственно деградирует, ум его враг. Поэтому всякого рода лжегуру, психологи, просветители, толкователи, предлагающие человеку не думать, а действовать по шаблону, причиняя человеку вред, толкает его на путь деградации. Роль подлинного гуру – натренировать человека думать и решать самостоятельно. Это есть такая притча, что, ну, немножко присочиню для притчи. Едет гуру на телеге. Вот такой гуру, не в Индии, вот гуру вот у нас какой-то гуру. Славянский такой гуру. И подвозит женщину с ребенком. И холодно, потому что не Индия. Вот. И он видит, что женщина потихонечку синеет. Холодно. Он, ни слова не говоря, забирает ребенка себе за пазуху, под тулупчик, и женщину скидывает с телеги. Она: как же так, гуру? А он так: ну, пошла. И женщина бежит, может, она бы и не побежала, но там ребенок. Она бежит, и он так, и недалеко от нее, и, ну, не дает ей. И потом видит, что она раскраснелась. Кровь пошла по жилам, остановился. Она: что такое? Он говорит: ну, я вижу, теперь ты останешься в живых, теперь поехали дальше. Понимаете? Можно, конечно, мертвому припарка, растирка, массаж, но это ничто по сравнению с массажем внутренних органов, когда ты в деле, потому что само дело тебя так разогреет, потому что, ну... К делу прилагается здоровье. А если я ничего не делаю и пытаюсь сделать себе здоровье, то это, ну, очень долго, но и неэффективно. Ну, так с умом то же самое. С умом. То есть он заставил ее бежать, бежать. Это было дело, иначе вот там ребенок, все. Вот. С умом точно так же. И поэтому гуру говорит, думай, думай, дает задачи. Как я буду гуру решать? Сам думай. Вот тебе вот надо это сделать, а как, это меня не касается. Как хочешь, так и делай. Ну, так вот. Текст 7. То есть, это 6 глава Бхагавад-гиты. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между, это вот как следующий текст, различия между радостью и скорбью. А зачем я это читаю? Человек юный, в отличие от человека ребенка, в отличие от человека взрослого, в отличие тем более от старика, ему все равно, плюют ему в лицо или хвалят, холодно или жарко, то есть почет или бесчестие, что еще, богат он или беден, у него есть чем заняться. Его платформа, как в предыдущем тексте мы смотрели, это вот указание Бога. И поэтому мы говорим, двойственность этого мира. А что такое двойственность? Холод и жара – это двойственность. Почет и бесчестие – это двойственность. Так вот, эта двойственность не интересует. Почет и бесчестие – значит, человек защищен эмоционально. Эмоционально на него воздействовать нельзя, неподкупный. Холод и жара. Он видит цель. Холодно, жарко, все равно туда идет. То есть его здоровье в порядке. Независимо от окружающей среды, от экологии, тип погоды, сприятливый, несприятливый, все равно. Вот. Ну и так далее. Вот этот текст я читаю. И это только юности положено. Потому что это мистика, не меньше. Освободиться от двойственности этого, то есть не реагировать на вот это мистика только. Это нельзя обыкновенно сделать. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью. То есть, что это такое? Независимость от планов, навязанной какой-то там пропагандой или завистью, или модой, это носит, не носит, реклама там, да? Независимость. Радость и скорбь, потому что там разрекламировали, мне не досталось. Вот. А я не скорблю, так сказать. Почему? Мне есть чем заниматься. Жарой и холод. Ну, это от физических удобств, почетом, бесчестия, что люди скажут. И комментарий к стиху. В действительности каждое живое существо, каждое, по своему предназначению. То есть каждое-то оно каждое, но по своему предназначению. Потому что если ты пошел не по своему предназначению, тебя это не касается. То есть в скобках напишем, идиотом можно не беспокоиться. Если ты не знаешь своего предназначения, ты идиот. И твое предназначение тебе под носом, просто делай. Тебе юности не хватает. Юность знает свое предназначение. Вот. Итак, в действительности, чтобы не потерять мысль, каждое живое существо по своему предназначению должно жить в соответствии с волей Бога, который пребывает в сердце. Ну, для идиотов уже написано. Какого Бога? Ну, который пребывает в сердце. В качестве рекламы скажу, что это Бхагавад-гита, 6 глава, 7 текст, комментарий. Который пребывает в сердце каждого в виде параматмы. Чего еще непонятно? Поэтому каждый должен жить в согласии с высшими наставлениями. Какими высшими? Вот этими высшими. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, параматма, вот атма, а вот параматма, вот высшая природа, а не вот эта материальная природа, которая низшая, которая двойственная, которая холодная или жарко, это низшая природа. Высшая природа от этого свободна, с помощью мистики, ты не замерзнешь и не вспотеешь. Вот. Так. Поэтому каждый должен жить в согласии с высшими наставлениями. Когда ум человека сосредоточен на высшей природе, у него уже не остается иного выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Без вариантов. Так, потерял. А ум должен принять высшее руководство. Я напоминаю, для опоздавших. Высшее руководство – это юный Бог. Юный Бог. Потому что он юный. И следовать ему. Результатом контроля над умом является то, что человек, естественно, будет следовать указаниям параматмы или сверхдуши. Такой человек не подвержен влиянию двойственности. Вот для идиотов написано два раза. Материального существования, а именно горю и радости, холоду и жаре и так далее. Это означает осуществление на практике состояния самадхи, то есть погружение во Всевышнюю. Вот и все. И в юности каждый испытывал состояние самадхи, когда он влюблен, не хочется есть и спать. Это состояние самадхи. Он уже от этой двойственности. Когда он пока не сделал дело, пока делает дело, материальная природа куда-то отступает, ждет почтительно, когда я не сделаю это дело. Потом наступает отдых, я быстро наелся, раз опять, я опять следующее дело пошел делать. Вот. Но это только юность. Все остальные только готовятся к делу, они никогда ничего не делают с энтузиазмом. То есть старички, они создают удобные религиозно-социальные структуры, как это пишет Бацлав, вот тот, и паразитические структуры для себя. И ему вторит Бхактисиддханта Сарасвати. Любая административная структура внутри религиозной организации – это конец живому, и можно точку было поставить, конец живому. Ну, написано дальше, конец живому проявления духовности. Организованная религия превращает юность в старость под видом умудрения, либо оглупляет, отбрасывая в безответственное детство. Я бы написал, как бы детство, потому что это детством не является. Все официально существующие религиозные организации дают миру лишь лицемерных путан. Или путан, я не знаю, как правильно. Ну, там такая была история, кто не в курсе. Была такая ведьма, путана или путана, которая могла превратиться в красавицу. И надо было Кришну убить, пока он был маленький. Потому что царь Камса знал, что ему было, сказали, что этот Кришна тебя прикончит. И вот она пришла и сказала, я такая кормилица, у меня такие груди прямо плещут молоком. И прикормила этого Кришну, а у нее из груди был яд. Кришна ее высосал, все, и ему хоть бы что, а путана умерла. Он высосал ее жизнь. Вот. И поэтому, когда он это пишет, чтобы понимали, что он имеет в виду. Так вот, то есть, когда во мне просыпается Бог и говорит, что-то надо делать, ко мне подсылает религию, как кормилица, и дают мне яда, чтобы убить во мне Бога. Юного. Это происходит потому, что в мире преобладают материалистические взгляды на жизнь. Религиозные организации располагают наилучшими условиями существования в этом мире и под маской набожности прячут материализм. Эти организации во все времена доказывали миру, что они приверженцы материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят иметь с ними никаких дел. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет ее поддерживать. Такие организации кладут конец лидерству истинного духовного учителя. В его руках ни одна религиозная структура не утратила бы жизненного дыхания. Проще говоря, любая, какая? Любая административная структура внутри религиозной организации служит лишь одной цели какой? Положить конец живому проявлению духовности. Как только появилась структура, приехали. Крупные и влиятельные религиозные организации, самые серьезные. Это человек, который пишет вот на алтаре там. В статусе святого. И вот он это пишет. Крупные и влиятельные религиозные организации, самое серьезное препятствие. То есть, надо не так считать, надо считать. Самое серьезное препятствие. Чему? На пути духовного развития. То есть религия, которая официально признана государством, самое серьезное препятствие. Ибо никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. То есть никто не может, извините мои комментарии, никто не может остановить человека от развития духовности, кроме организованной, признанной религии. Она может. И больше ничто не может. По-другому, ничто не может превратить юность в старость стопроцентно, кроме организованной религии. Приходит весь такой на шарнирах, где еще что сделать, год потом смотришь, он уже старик. Он уже старик. Юность улыбается всегда, как бы не было плохо. Она улыбается, она смеется над собой. Один человек говорит, вот я, это правда... Христианская традиция, но все равно, сейчас такое слово, воцерковленный, знаете, да? Вот этот воцерковленный, а этот не воцерковленный негодяй. И вот один друг говорит, вот я вот тут, у меня два альбома, вот где я не воцерковленный, шатался с сатаной под ручку, а вот тут я вот воцерковленный. И открываю, говорю... Ты, не воцерковленный, мне больше нравишься. Тут на живого человека похож, тут на покойника похож. Как так? Говорю. Может, тут сатана, говорю, был? Может, в миру-то не было? Вот. Итак. Никакие иные ухищрения не могут преградить этот путь. Стремление к духовной жизни не подвластно даже натиску путан. Не подвластно. То есть религии. Вообще, путана как-то похоже, как на проститутку, да, вот само слово, да?
Вы же так и называете.
Да, да. Ну, я думаю, оно совпадение, но я думаю, не зря похоже, потому что если по Библии посмотрим, в Апокалипсисе она так, религия так и названа. Так и названа. Блудница. Которая блудодействовала с царями там. Их власть распространяется, этих путам, только на безбожников. А кто безбожники? Кто не юные? Юность не безбожна, потому что Бог юн. Но стоит духовному устремлению проявиться в сознании души, как путаны, столкнувшись с новорожденным Кришной, замолкают. Тот, кто пришел убить, сам лишается жизни. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. То есть юность начинает взбрыкивать уже с 14 лет. И даже, ну, ой, переходной возраст, что-то такое, что же делать. Она начинает взбрыкивать. И она не нравится, даже родителям бывает, да. Если родителям не нравится эта юность, если они ее не понимают, да ты себя-то вспомни, дорогой. Ну тогда было другое время, для юности нет времени, для юности это для старости было такое время, всякое время, а для юности вечность, извините. Юность всегда одинаково божественна. И вот еще о защите юности от старости. Естественная защита юности от старости. И Бог говорит, я защищаю лично юность, но определенное время. Если ты этим не воспользуешься, я отойду. Сначала я тебя поведу за ручку. Сначала я в тебе буду бушевать. Это Матфея 10:35. Я пришел разделить человека с отцом его. Поколение. И дочь с матерью ее. И невестку со свекровью ее. Вот как тут понимать слова Иисуса Христа? Как-то вот непонятно жестоко, да? Ну как это? Что, он пришел семью разбить, да? Может он это агент мирового глобального правительства, да? Что-то на них похоже, да? Ну, необходимо эту цитату воспринимать в таком контексте. Вот в другом месте пишется: «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я». То есть слушаться слушаешься, но в 14 лет Бог приходит. 14 лет, это что ты еще можешь там это рассказывать? Да, в 14 лет он приходит. В 14. Радхарани на 14 остановилась, там Кришна на 16 остановился. Да, в юном возрасте приходит. А вы думали, когда? В 60 лет он придет, Бог? Нет, все. Ты созрел, ты в это время можешь родить еще одного человека. Творческая энергия, Бог. Все, творю только новое. Все. И он защищает это творчество от вот той старости. Не думайте, что пришел я принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью его, невестку со свекровью ее. То есть, обратите внимание, разделению подлежит не брат против брата, а не жена против мужа, а меч ложится между поколениями. Если семейные привязанности становятся препятствием для человека на пути его к Богу, то человек должен сделать выбор. Или он останется со своими земными пристрастиями, или его сердце принадлежит вечности. То есть в человеческом сердце, проще говоря, имеется такое место для Бога. Бог его занимает в определенное время. И вот надо это место хранить. Никому туда с советами глупыми, мудрыми или умными, туда вход запрещен. Это место не должно быть никем не занято, даже очень родным человеком. И сегодня ведется такая, знаете, отчаянная борьба со старостью, которая повсеместно душит юность. Это я зачитаю, это от Малевича. Сегодня ведется отчаянная борьба со стариком, старающимся задушить юность. Сегодня старшие стремятся, чтобы никогда не было весны. Но она будет, ибо в ней рождение новой вселенской поступи. Совершенство не во всех пробуждается. Не во всех пробуждается. Поступь совершенства пробуждается обыкновенно в одном из людей, который своим криком пробуждает соседей, начинает собирать их в дорогу на путь вечного обновления, зовет к юности, предлагает скинуть, пишет, омертвелую одежду вчерашнего дня, как плащ смерти, предлагает сбросить весь багаж накопленного блага вчерашнего. Плащ смерти. Один человек мне звонит, говорит, вот что делать, вот я влюбился. Ну, уже в таком серьезном возрасте влюбился, не юноша. Вот, а его любимая, значит, а она тебя любит? Да, она любит, она учительница, она в школе. Но она говорит, вот если ты приедешь ко мне, а я же в школе, я учительница, у меня репутация, все же сразу, а там поселок городского типа, ну, где-то 100 тысяч. 100 тысяч это немного. Это практически, а школа на 100 тысяч, учительницу точно знаю, да? Это значит, все 100 тысяч, или ну, их знакомые будут уже знать и тыкать пальцем. Вот если ты приедешь, вот, давай встречаться или переедем в другой какой-то город. Он, да какая разница? Что они, ну они поговорят, и что до нас дело. Поговорят и заткнутся, мы будем там жить дальше. Вот. А ну ты же не будешь в мой мобильник заглядывать, кто мне там звонит. Он говорит, ты что, с ума сошла? Потом она что-то еще. И вот человек мне звонит и говорит, это что? Я говорю, это не любовь. Это не любовь. Если еще сразу начинают оговариваться удобства, то есть эта женщина хочет на вот это вот, как сказать? Ну, на вот эти удобства, на вот этот пирог, который она пекла и вот так вот, еще какую-то розочку такую, масло там какую-то, как вот это вот тебя, то нет. Любовь — это все назад и все новое. И все новое, и тебе будет это все новое, даже лучше. Это помешает, эта розочка не удержится на вот этих вот удобствах. Удобства победят. Вот. То есть полное даже удобство вчерашнего дня. Потому что вторая юность орла, он слепнет, и он линяет полностью. А те, которые перья у него не выпадают, есть такие серьезные перья, ему приходится с кровью их выдирать. И вырастают новые. А если их жалеть? Их, ой, перышко выпало, давайте назад сюда воткнем, да? Как ты будешь летать? Ну, да, спасибо, да. Все, Алис, иди. Алиса. Как ты будешь летать? Алиса, иди. На, маме отнеси. На, быстро.
Мама на кухне.
Давай вместе пойдем.
Да, ну на, все равно отнеси его. Надо, на, отнеси. Продолжаем. Вот так, сбивают нас немножко. Пробуждение одного из человеков так сильно и могущественно, что его не может победить никакая армия государств. Понимаете? Никакая армия государств, никакая структура. То есть носители юности — это носители Бога. Это как депутатская неприкосновенность. Или как? Ты представляешь царство Бога. Юные представляют, это представители царства Бога. Итого. Ну, это я не итог подбиваю, а так, промежуточный такой итог. Юные — это самые важные и нужные люди на земле. Не только на земле, и везде. То есть юным быть надо, сказать так — это неправильно. Юным, ну, положено быть. Юным — это естественное состояние. Но если, конечно, ты... Так, Алису надо забрать отсюда. Она отвлекает. Итак, если ты, конечно, с Богом хочешь быть, тебе придется быть юным. Помните естественное состояние? Как Бхагавад-гита заканчивается? Вот вы помните, как Бхагавад-гита заканчивается? Что такое естественное состояние? Если человек будет вот следовать Бхагавад-гите, то попадет в естественное состояние радости от своего могущества. Радости от своего могущества. То есть, а что для этого надо? Чтобы ты был могущественный. Вот могучий. Вы можете представить себе могучего воина, да, который, ох, у меня тут к мечу что-то там прилипло, да. Воин идет и рубится. Ну, потом в порядок приведет, конечно, это все, да. Если он будет вот такой вот весь вот как бы там свое платье там не замарать, от него никакого толку. Что для этого надо? Непривязанность к удобствам. Это раз. А еще что? Смелость. Так? Вот я не помню, кто сказал, что может быть хуже, чем глупость в старости. Потому что старость сама по себе зло, а ты еще и глупый. Да? Ладно, если бы ты еще был хотя бы умный, да, к тебе пришли, когда за советом. А что может быть хуже глупости в старости?
Тебе никто не придет.
Ну, понятно, что никто не придет, да. А как это... Какое низкое коварство полуживого забавлять, печально подносить лекарства и так далее, и потом вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя, да. Вот такой старик, но кому нужен, да? Ну, понятно, что жалко и все такое, но если он должен быть мудрым. Так что может быть хуже глупости в старости? Вы должны прямо сейчас сказать мне. Трусость в юности. Трусость в юности. Я уточню. Трусость в юности, в этом возрасте, это не только Если там тусуются какие-то люди, я думаю, сейчас по морде получу, надо как-то обойтись. Это же осторожность, да? Нет. Если на меня насылают порчу, какой-то колдун на меня там что-то колдует, понимаете, какой-то этот, а вот, понимаете, юность настолько защищена от колдовства своей мистикой, что она этого не боится. Если я боюсь о каких-то астральных, там, ментальных или физических, ты уже не юн. Надо уже что-то рисовать. Старость — это заболевание, надо тебе лечиться. Вот, Бог подскажет как-то. То есть трусость юности, ну так шкурку берегут, да кому она такая вонюченькая твоя шкурочка вообще нужна? Потому что ну, она в действительности вонюченькая. Когда ты юность, ты юный, ты красив, силен и благоухаешь. Вот. Ну, не хочу. Старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Это сказал Андре Мруа. Что для смелости нужно? Почему ты недостаточно смел? Это мы говорили в прошлый раз, трудолюбие. Если у тебя нет трудолюбия, то ты смелым не будешь. Потому что трудолюбие — это не просто люблю трудиться, потому что я трудоголик. Нет, это привычка оставлять после себя порядок. Это ты порядочный человек. Это ты идешь, и после тебя остается лучше. Если ты делаешь каждый день в мирных условиях, когда ни жизни, ни здоровья тебе ничего не угрожает, ты встречаешься с негодяем, то есть ситуация такая непорядочная, и ты там находишь порядок. Это называется героизм. Вот это поведение. Почему? Потому что у тебя есть привычка делать порядок, оставлять за собой порядок. Вот это для юной это делает просто так. И они говорят, как мы все вот это успевали, а вот сейчас ничего не успеваем, дни просто летят, ничего не успеваем делать. Потому что там ты с Богом делал, а здесь ты делаешь сам. Вот. Старение не более чем плохая привычка, которая, не помню кто сказал, занятой человек не имеет времени следовать. Еще раз. Старение – это не более чем плохая привычка, которой занятой человек не имеет времени следовать. У тебя не должно быть времени. Все хотят жить вечно, но в вечность ты попадаешь тогда, когда у тебя нету праздного времени. У тебя есть радостное время. Не праздное, а радостное время. Юность думает о настоящем. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Помним эту заповедь, да? Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Почему ты не думаешь о настоящем? Потому что, а как бы ничего не вышло, а завтра что будет? Ну, сейчас вот я весь ресурс истрачу, а дальше что? А дальше что? Вот. Задайте себе вопрос. У тебя есть какие-то проблемы? Вот у тебя лично, вот у каждого есть какие-то проблемы? Как решить эти проблемы? У тебя где-то глубоко здесь закапана юность. Надо ее откопать. И юность порешает все твои проблемы. Оптом. Она скажет тебе, что делать. Выйдет Бог, и они как свет такой выйдет, и эти тараканы, твои проблемы разбегутся. Юность неуязвима, потому что божественна. Понял я, что в детстве снег пушистей, зеленее в юности холмы. Понял я, что в жизни столько жизней, сколько раз любили в жизни мы. Евгений Евтушенко. Детство желает вечно играть, зрелость желает вечно работать, старость желает вечно начинать все сначала, а юность желает вечно любить. Силуан Афонский. Любви все возрасты покорны, но юным, любви-то все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. Более всего терзают душу, более всего терзают душу предательство идеалов нашей юности. Да? Более всего. Настоящее зло в старости – это не слабость тела, а безразличие души. Почему боятся власть имущие стройных, чистых и честных юношей? У юноши широкие глаза, детская улыбка. Шея гордая и стройная, как будто специально создана для секиры палача. Но у них еще и непримиримость. Совесть до конца, даже в мелочах. Неумение считаться с превосходством чужой грубой силы. И фанатичная верность правде. В жизни они неопытные, доверчивые дети до седых волос. И служение правды, правде горькие, ироничные, преданные до конца, мудрые и непреклонные. Мразь боится таких даже тогда, когда они еще даже не начинают действовать. И руководствуясь инстинктом, присущим дряни, травит их всегда. Дрянь знает, что они самая большая опасность для ее существования. Вот. Старость может настигнуть тебя и в 20. Имя ей будет трусость. Юность не боится. Сила юности – это юный бог, который хочет проявиться в каждом и уничтожить твою старость в любом возрасте. У тебя есть проблемы, и она бист для опоздавших. Верни свою юность, и юность уничтожит все твои проблемы. И юный бог тебе проявится и уничтожит твою старость в любом возрасте, старость вокруг, то есть наведет порядок. Потому что Писание говорит, что старость есть зло. Ну и все.